Александр Бушков. Сварог, железные паруса. Роман. Москва, Олма Пресс, Звездный мир, 2004 год. Эпиграф. Небо над его страной плыло на железных парусах. Станислав Лем, Триолет. Глава первая. Король на прогулке. Еще гремело где-то на закатной окраине города заполошная мушкетная пальба, чересчур беспорядочная для регулярного боя по всем хладнокровным правилам. Еще болталась на шпиле ратуши, простреленная шальной пулеметной очередью, городская клякса, до которой пока не дошли руки. Еще отстреливались засевшие в построенном на века купеческом складе какие-то то ли дураки, то ли оптимисты, и против них с азартными матерками спешенные синие драгуны уже выкатывали полковую пушку, гремя ее окованными колесами по брусчатке. Еще бессмысленно носились, сами не зная куда, кучки верховых из разбитого на границе и отступившего сюда в совершеннейшем беспорядке полка каких-то егерей, то ли красных, то ли малиновых, леший их там поймет. Некогда вдумчиво разбираться в геральдических оттенках и колерах. Все это были судороги. Агонии, последнее трепыхание курицы с отрубленной головой. Лихая кавалерия скандально известного короля Сварога на третий день вторжения в город наконец-то одержала первую серьезную победу, после успешных пограничных сражений, проскочив, не останавливаясь, полдюжины захолустных городков, не имевших даже гербов, заняла приличных размеров коронный город, к тому же центр провинции. По всем меркам это был нешуточный успех. Повозиться пришлось на совесть. Особенных укреплений тут не имелось, но здешний гарнизон оказался вовсе не декоративным, что по количеству, что по качеству, и ломали его сопротивление с полудня до самого вечера. После чего, как и полагается по законам войны, состоялся въезд короля в покоренный город. Въезд, впрочем, был лишен особой торжественности и пышности. Сварог ехал на своем черном драконе, том самом гландском, посреди широкой улицы, застроенной одноэтажными неказистыми домишками градских обывателей невеликого достатка, с огородами, клумбами в палисадничках и сохнувшим на веревках бельем. Здоровенный малый в чине штандарт капрала, пыжись от гордости, вез за ним малое походное знамя без королевской короны на навершии, поскольку это была не объявленная война, а боевой набег. Штандарт-капрал впервые в жизни выполнял столь ответственную миссию. Он вообще впервые оказался на войне, и потому, как это всегда с новичками бывает, едва не лопался от захлестывающих его эмоций. Примерно так же выглядел и Элкон. В изукрашенной золотыми насечками кирасе, в сверкающем новеньком рокантоне, с устрашающим набором пистолетов за поясом и мечом на роскошной перевязи. Косясь временами на эту колоритную парочку, Сварог откровенно ухмылялся. Мара, наоборот, выглядела унылой. Ей чертовски хотелось затесаться в любую из многочисленных затухающих схваток, но Сварог не отпускал, рассудив, что в этой мелочевке и без нее обойдутся. А из девчонки пора воспитывать серьезного государственного деятеля или толкового офицера. Вдоль низких заборов, бдительно зыркая во все стороны, держа руки на эфесах палашей, скакали удальцы из медвежьей сотни и ронерские ликторы еще конгеровской школы, старательно прерывая не только его королевское величество, но и Леверлина с Анрахом. Двое последних, правда, вовсе не выглядели перепуганными штафирками. Первый видывал виды и похлеще, а второй, по молодости, служил в гвардейской кавалерии и прошел не одну кампанию. Зато замыкавшие кавалькаду полдюжины чиновных халуев из министерства двора, в чьи обязанности входило благоустраивать королевский быт, где бы государь ни пребывал, ежились и вжимали голову в плечи при каждом отдаленном выстреле. Народец был совершенно не военный, ошалевший от страха и суровости обстановки. С уроком нисколечко не сочувствовал. Не все же время просиживать штаны в уютном и безопасном королевском дворце, хапая чины и регалии, пусть впервые в жизни попробуют настоящие жизни байбаки тыловые. Заметив непонятную суету справа на обширном дворе с какими-то амбарами и штабелями бочек, он легонько потянул двумя пальцами широкий повод, толкнул конский бок левым коленом, и умница дракон, отлично выезженный, свернул в ту сторону, остановился. Сворок присмотрелся, встав на стременах, разочарованно покривил губы, смаху вникнув в ситуацию, довольно обычную на войне. Двое вольных топоров держали за руки девушку в синем городском мундире с пустыми ножнами на поясе, а третий, неспешно и сосредоточенно, обрывал с ее кафтана медали, лейтенантские золотые жгуты, какие-то начищенные подвески, прочие мундирные причиндалы. Еще полдюжины полукругом стояли вокруг, нетерпеливо теребя пряжки поясов и подавая насквозь деловые советы. Одним словом, Сварог воочию наблюдал впервые в жизни одну из здешних неприглядных реалий, проистекавших из убеждений, что война — это сугубо мужское дело, и всякая нахалка, рискнувшая натянуть военный мундир, должна быть готова к тому, что ее при случае используют по прямому назначению, утверждая пресловутое мужское превосходство. «Затрахают девчонку», — подумал он с вялым, мимолетным сочувствием. «Дело так не оставит. В обоз уволокут, знаю я топоров». «Ну, в конце концов, всех не пережалеешь, негоже смаху ломать вековые традиции. Не нами заведено, не на нас и кончится. Король к таким вещам должен относиться философски». Он хотел было дать дракону шенкеля, но встретился с ней взглядом. Лицо белое, как стена, обрамленное рассыпавшимися черными волосами, а в глазах такое отчаяние, что неуютно становится. Чем-то она напомнила Сварогу Делию, хотя была совершенно на нее не похожа. Морщится от стыда за собственную, неуместную для серьезного короля слабость, он все же остался на месте. Обернулся, кивком подозвал мгновенно подскакавшую Мару, дернул подбородком в сторону двора и кратко, веско распорядился: «Безобразие пресечь, о девушке позаботиться». Мара всмотрелась, кивнула, развернула своего гландского каурова и послала его вперед через изгородь в великолепном прыжке с места. Погнала коня прямо на зрителей, и те торопливо брызнули в стороны. На Мару кое-какие вековые традиции не распространялись. О ней многие тут были наслышаны и относились с боязливым уважением. Сварог, не сомневаясь, что все будет в порядке, поехал дальше, как ни в чем не бывало. Он уже вполне привык к тому, что все его приказания исполняются в точности и моментально. Давненько над этим трудился, без жалости отсеивая нерасторопных и непонятливых. Трон — дело деликатное. Дашь слабину — не заметишь, как тебе на шею сядут. и ножки свесит. Отъехав в окружение приближенных, он самую чуточку пожалел о глупой филантропии. Гуманист слюнявый, раздраженно попрекнул он себя. Когда земляки этой паршивки каким-то неведомым образом обрушили на королевский замок в Клойне воду с ночных небес, погибло человек 100, в том числе и такие вот девчонки, разве что неблагородных кровей, причем не военные вовсе, служанки, поварихи, швейки. Стоп! Но ведь это ни при чем. А кто знает? Ладно, не возвращаться же. Повезло дури, так повезло. Выехав за город, он остановил коня в чистом поле. Вокруг простиралось самое настоящее вольное раздолье с возвышенности, на которой помещался город. Зеленые равнины от лога спускались вниз, превращаясь в живописные долины с кудрявыми перелесками, сжатыми полями, небольшими деревушками, старинными руинами, извилистыми медленными речушками, озерами, ветряными мельницами. А справа и слева у линии горизонта виднелись зубчатые синие полоски гор. Вид открывался великолепный и необозримый. Но Сварога не интересовали сейчас красоты природы. Он с радостью отметил, что на многие лиги вокруг, как ни вглядывайся, незаметно ни малейших признаков перемещения войск. Не пылят колонны по дорогам, не сверкает солнце на остриях пик и лезвие гуф, не катят артиллерийские запряжки. Войсковая разведка порой попадает пальцем в небо, но на сей раз ее донесения поистине полностью соответствовали. Городских войск поблизости не было. Завтра, следовательно, выступаем в поход. Не нужно быть князем Гарайлой, чтобы сообразить. Эти равнины идеально подходят для быстрых перемещений конницы. Сварог прекрасно помнил карты этих мест. Равнины здешние, крестьянские края с россыпью деревушек, тянутся далелик на 80. Вот потом придется потрудиться. Там впереди еще один перевал, прикрытый крепостью, которую он ни за что не обойдет по диким горам. Придется крепость обкладывать по всем правилам военного искусства. Через день-другой подтянется пехота на реквизированных повозках, саперные легионы, осадная артиллерия, да и 2 десятка бомбардировщиков ждут приказа на той стороне границ. Так что посмотрим. По большому счету, это все ж не война, всего лишь с размахом устроенная разведка боем. Именно так и задумано. Настала пора проверить на прочность короля Стахора и его войска. Поквитаться немного и за летающую ночами водицу, и за собак, оборачивающихся клубками ярого огня. Только случай спас его в Клойне. Городцы всерьез намеревались его убить. Так что слюнявая болтовня не спровоцированной агрессии неуместна. Пока что не было никаких странностей. Война как война, стычки как стычки. Сварог, вдобавок к прочим задачам, всерьез озаботился боевым слаживанием полков из разных своих королевств. Полк снольдерских конногвардейцев, полк ронерских, отряд из Глана и 3 сотни вольных топоров с Шедарисом во главе. А командует всеми князь Гарайда, потому что лучшего не найдешь, когда речь идет о конных вторжениях. Не стоит зарываться, пытаться откусить кусок шире морды. Подтянем войска, садим крепость, проведем парочку штурмов, а там видно будет. Если не завязнем надолго, можно и рвануть через перевал. За ним снова начинаются обширные равнины. а на равнинах кентавру кривоногому его бешеной коннице нет равных. По ту сторону границы стягивается еще десяток кавалерийских полков. Ну, а что до странностей? Вряд ли Стахор рискнет средь бела дня устраивать какую-нибудь непонятную пакость вроде исполинской капли. Собака-поджигатель, правда, объявилась при осаде Коромира светлым днем. Но это была не более чем собака. А против нескольких тысяч кавалеристов потребует что-то гораздо более масштабное. Загоняя беспокойство поглубже, он выпрямился в седле. Чтобы доставить удовольствие свите, приосанился, добросовестно обозрел окрестности орлиным взором из-под руки, величественно и степенно, вылитый полководец со старинной мозаики, знай наших. Обернулся, кивком подозвал Алкона, когда тут подъехал, тихонько спросил: «Ну что?» «Абсолютная тишина, командир!» «Так же тихо», — ответил Элкон. «Все детекторы молчат. Ни проявление магии вокруг. Ничего-то, пусть не магического, но нестандартного». У Сварога чуточку отлегло от сердца. Он кивнул. Юный сподвижник был взят в поход по сугубо деловым причинам. Он прихватил с собой несколько компактных и мощных приборов, способных засечь иные странности. Это, конечно, напрочь противоречило очередным писанным и неписанным правилам небесной бюрократии, но наябенчить наверх вроде бы некому. Да и положение Сварога при дворе позволяет ощутимо вольничать. Он предпочел не думать о том, что ту ночную капелюшечку не засек ни один прибор. Не стоило заранее настраивать себя на плохое. Позади послышался стук копыт. Сварог обернулся величественно, как подобает победоносному королю. На полном галопе подлетел юный ронерский лейтенант, сиявший, как новенький аурей, широкой улыбкой триумфатора, размашисто отдал честь. «Государь, князь Гарайло докладывает, что сопротивление противника сломлено совершенно. Ваше Величество ждут в ратуши». Сварог кивнул и повернул коня. «Все правильно, мальчики», — подумал он. «Не стоит вас одергивать и расхолаживать. Пышьтесь сколько душе угодно. Ощущайте себя частичкой победоносного воинства. Это воспитывает в нужном духе».